Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Третьего мая святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил соборные слушания Всемирного Русского Народного Собора по теме «Патриарх Гермоген. Русское духовенство и церковь в служении Отечеству». Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам слушаний со словом, посвященным значению подвига патриарха-мученика для нашего времени.
Я хотел бы с большим удовлетворением отметить факт проведения сегодня в соборном зале Храма Христа Спасителя, этого соборного собрания, священного 400-летию мученической кончины патриарха Гермогена, собранию, которое даст нам возможность вспомнить героические страницы прошлого и подумать о настоящем. Если говорить о смуте, то это было время смятения умов, в первую очередь. Разделение народа, ослабление власти. Когда перед каждым стоял выбор между подвигом и предательством. И это же самое время явило нам великих христианских подвижников и безвестных героев русского сопротивления. Таких, как заточенные в узах патриархов Иова и Гермогена, таких, как переживших многомесячную осаду Келаря, Троицы, Сергиевой Лавры, Авраамия Палицына и архиепископа Смоленского Сергия, замученного интервентами епископа Тверского Феоктиста, претерпевшего пытки епископа Коломенского Иосифа, кто из соотечественников, даже среди интеллигенции, кроме историков-специалистов, знают сегодня эти имена и вспоминают этих героев? Хотя бы в этот год истории. Это наша вина, что имена людей, послуживших спасению Отечества, практически сглажены из народной памяти. Начало 17 века стало драматическим рубежом не только для России, но для всего православного мира. К тому времени наш народ, народ Северной Руси, остался единственным православным народом, сохранившим государственный суверенитет. Ни юг Руси, ни запад Руси, ни Ближний Восток, ни Восточная Европа, где проживали православные народы, не имели суверенитета. Единственным суверенным народом был наш народ. И именно в такой момент, критический момент мировой истории для судеб православия, на Руси возникает смута. Это было поистине историческое испытание. Ведь смута являлась не просто политическим кризисом и не просто столкновением элит, не просто банальной борьбой за власть. То была явлена страшная угроза самому существованию государства, самому существованию суверенитета, независимости нашего народа, самому существованию нашей национальной самобытности. Под иностранным давлением вводился, как бы мы сейчас сказали, механизм внешнего управления, в результате которого Россия должна была стать провинцией другого государства. Еще страшнее была угроза утраты духовной идентичности, латинизация Руси, отказ от православной веры, который, несомненно, означал бы конец русского независимого духовного и культурного национального бытия. И, наконец, особенно удручающим был тот факт, что гибельная угроза для русского будущего надвигалась не только извне, но и изнутри. В 1612 году интервенты были уже в Кремле. Они овладели сердцем страны, но вот пока только в географическом и политическом смысле. Куда хуже сознавать то, что завоеватели были близки к овладению сердцем нашей страны в духовном, в идеологическом смысле. Они были близки к тому, чтобы подчинить себе умы и души боярской элиты. Той самой, которая, разуверившись в силе собственного народа и в историческом призвании России, была готова пригласить на царство представителей иноземной династии, исповедовавшего чужую веру, отрицавшего духовные традиции нашего народа и страны. В этот критический час, когда столичная знать казалась поверженной в политическом и идейном смысле, когда Москва, по словам историков, стала театром козни и мятежей, судьбу России определил ее народ. Николай Иванович Костомаров писал, когда сильные земли русской склонились пред внешней силой, упадали духом и смирялись народная громада, одушевленная именем угрожаемой веры, не покорилась судьбе. В ослабленной, истерзанной смутой русской глубинки возникает мощное движение, охватившее почти все крупные города страны, сплотившее весь ее многонациональный народ. Всенародное ополчение завершилось, как знаем, изгнанием интервентов, преодолением смуты, избранием новой династии и победа национально-освободительного движения 1612 года заложила фундамент для трех веков стабильного державного развития страны. Наши современники редко задумываются, какая же сила позволила сметенной, обезглавленной, потерявшей привычные механизмы управления России самоорганизоваться и воскреснуть из небытия. И здесь трудно переоценить роль православной веры и русской церкви. Вспомним, когда города сдавались на милость интервентов, когда разрозненные войска терпели поражение и отступали, когда перебежчики метались между Москвой, польской ставкой и станом самозванца, кто стал символом непоколебимой твердости? Иноки Троицы Сергиевой Лавры. Выдержав 16-месячную осаду, явив жертвенный героизм, насельники Сергиевой обители, сражавшиеся плечом к плечу с воинами-ополченцами, убедили колеблющихся в неизбежности русской победы. Надо подчеркнуть, что успешная оборона Троицы Сергиевой Лавры против многократно превосходящих сил противника объясняется не каким-то особым боевым искусством ее защитников и не талантом руководившего ими полководца князя Григория Долгорукова. Главным источником их мужества было осознание величайшей святыни, за которую им предстояло сражаться и умереть. Пребывающая под небесным покровительством преподобного Сергия, Лавра напоминала русским воинам о славном времени Куликовой битвы. По слову летописца, святой Сергий охрабрил даже невежд. Без лад и шлемов, без навыка и знания ратного, они шли на воинов опытных, доспешных и побеждали. После отражения натиска интервентов Троица Сергиевая Лавра трудами ее настоятеля архимандрита Дионисия превратилась в крупнейший центр вспоможения раненым и больным, своего рода главный военный госпиталь и медицинский центр того времени. Исследователи полагают, что на протяжении 1611 года на исцеление в Сергиевой обители находилось более 10 тысяч человек. Это огромная по тому времени цифра. По мнению историка 19 века Михаила Осиповича Каяловича, Лавра стала ближайшим убежищем, где русские люди спасали свое христианское звание. Но в этой обители жила несокрушимая вера в будущность Москвы, России, в их способность жить. Православная вера не только вдохнула мужество в сердца людей, не только способствовала врачеванию храм. Ощущение духовного единства содействовало собиранию разрозненных земских сил, возрождению государственности. В условиях, когда власть была в смятении и в глазах населения потеряла легитимность, православная церковь стала главным интегрирующим фактором русского общества. Именно церковь в лице ее первосвятителей не признала законность самозванцев и иностранных претендентов на российский престол. Именно церковь через грамоты патриарха Ермогена призвала народ к национально-освободительной борьбе. Мы знаем, что служение патриарха Ермогена просто после его кончины подхватила Троица Сергиевая обитель, также распространяя воззвание к русскому народу. Посреди раздора и смущения умов православное духовенство увещевало колеблющихся, направляло метущихся, мирило раздоры в патриотическом лагере. Так, например, согласовать действия ополченцев Минина и Пожарского с действиями казачьих войск Трубецкого удалось прежде всего благодаря высокому авторитету Авраамия Палицына, которого уважали и казаки, и земские люди. В момент решающей битвы с гетманом Хаткевичем казанки и казаки примкнули к дружинам Пожарского с криками «Сергиев! Сергиев!», то есть вспоминая благословение Троицы Сергиевой Лавры. И это единство решило исход сражения в пользу русских. В эпоху крушения всех авторитетов, когда голова обывателя шла кругом от обилия претендентов и самозванцев, выдвинутых враждующими партиями, именно церковь оставалась единственной незыблемой твердыней. Найти истину помогало слово православного духовенства, и решающую роль играла позиция первой иерархии. Прежде чем сказать о подвиге патриарха Ермогена, надо вспомнить его предшественника, святителя Иова, первого патриарха в нашем Отечестве. Именно он предупредил народ об угрозе смуты в случае изгнания государя и возведения на престол авантюриста. Он первым назвал лжедмитрия самозванцем и предал вождей переворота анафеме. В дни, когда неискушенные соотечественники были словно ослеплены и загипнотизированы фигурой лжедмитрия, патриарх Иов остался верен единственному законному на тот момент царю Федору Годунову. Сознавая нависшую над Русью угрозу, патриарх Иов не побоялся ни гонений, ни смерти. После переворота он был насильно лишен патриаршей кафедры, заточен в Старицком монастыре, испытал пытки и лишения, потерял зрение, но не отрекся от своих слов. Подвиг святителя Иова вскоре увенчался первой победой, свержением Лжедмитрия I и его сообщников. Вскоре бремя патриаршего служения из рук ослабевшего в темнице Иова принял святитель Ермоген. Как пишет Николай Михайлович Карамзин, Ермоген, не обольщенный милостью самозванца, не устрашенный опалую за ревность к православию, казался героем церкви и был единодушно, единогласно наречен патриархом. В тяжелую годину Ермоген стал живым хранителем устоев русской государственности, сумев возвыситься над борьбой партии. Это качество проявилось в нем еще в годы царствования Василия Шуйского. Шуйский не был сильным государственным деятелем. Он часто терпел военные и политические неудачи. Народ не любил этого царя. Но святитель Ермоген последовательно поддерживал его, часто идя наперегор общественному мнению, потому что легитимный царь был тогда единственной опорой в преодолении политического смятения боярской элиты. Патриарх видел, что страну терзают мятежные отряды второго Лжедмитрия и банды иноземных наемников. Уже надвигалась гроза открытого вторжения польского войска в пределы России. В этих условиях Ермоген всей силой своего святительского авторитета встал на защиту существующей власти, хотя и сознавал все ее недостатки. Он понимал, что мятежи и интервенция могут привести к гораздо худшим бедам. Когда в феврале 1609 года поднялся мятеж против Шуйского, в самой Москве заговорщики пытались привлечь на свою сторону Ермогена. Тот же с риском для жизни вразумлял мятежников. Вот как передает это событие Сергей Михайлович Соловьев. Патриарх начал говорить: «Крест ему, государю, целовала вся земля, присягала добра ему хотеть, а лихо не мыслить. А вы забыли крестное целование? Немногими людьми восстали на царя. хотите его без вины с царства свести. Однако, отговаривая народ от мятежа, святитель не видел в оппозиционно настроенных москвичах врагов. Он понимал, что у людей есть основания для протеста, и перед лицом нависшей опасности стремился к национальному единению. После провала мятежа 1609 года патриарх отправил в Тушино грамоты к сбежавшим и призвал их оставить обиды, вспомнить отечество и веру православную. Патриарх обещал полное прощение раскаявшимся, и многие откликнулись на его зов. Как видим, святитель Гермоген занимал достаточно взвешенную позицию, в основе которой была идея объединения всех соотечественников. Он понимал, что страна обескровлена, разрушена, разобщена, и что в конце концов бывают политические моменты, когда приходится выбирать между большим и меньшим злом. Такой момент наступил летом 1610 года, когда Василий Шуйский был все-таки свергнут с престола, а вслед за этим часть русской элиты призвала на царствование польского королевича Владислава. Святитель Гермоген понимал, что ему не удастся этому воспрепятствовать. Тогда он сделал все от него зависящее, чтобы уменьшить последствия предательства. По его настоянию в грамоте об условиях призвания на царство было внесено требование об обязательном крещении Владислава в православную веру. Он настаивал также и на том, чтобы Владислав взял в жены одну из православных боярынь в Москве. Это был безусловный компромисс, однако патриарх Гермоген четко видел ту черту, за которой никакие компромиссы невозможны. Он все возможное делал, чтобы не допустить разрушения духовной, национальной, культурной подлинности нашего народа, которые были бы неизбежными при иностранной и иноверной власти. Польский же король Сигизмунд, однако, считал, что Россия уже лежит у его ног, и он обсуждать что-либо нет смысла. После битвы при Клушино, выигранной польскими войсками, он требовал безусловного подчинения. И тогда святитель Гермоген дал понять, что за этой чертой нет места компромисса, есть только сопротивление. Зимой 1610-11 года первый иерарх стал вдохновителем поднимавшегося всероссийского сопротивления интервентам и изменникам. По словам Соловьева, главный двигатель этого восстания, начальный человек в государстве, безгосударственное время находился в Москве, то был патриарх, по мановению которого во имя веры вставала и собиралась земля. Салтыков пришел к нему с боярами и сказал: «Ты писал, чтобы ратные люди шли к Москве, теперь напиши им, чтобы возвратились назад». «Напишу», — отвечал Гермоген, — «если ты, изменник, вместе с листовскими людьми, выйдешь вон из Москвы. Если вы же останетесь, то всех благословляю помереть за православную веру. Вижу ей поругание, вижу разорение святых церквей, слышу в Кремле пение латинское и не могу терпеть». Послание патриарха вызвало русских людей стремление встать за веру и Отечество. В Москве поступило первое ополчение. В разгар этих событий Гермоген был брошен оккупантами в тюрьму, где и принял мученическую смерть. Подвиг святителя стал той свечой, от которой возгорелось пламя национального освободительного движения. Второе ополчение, начавшее свой путь с покаянной молитвой, освободило Москву и положило начало освобождению Руси. О значении деятельности патриарха Гермогена для начала борьбы явственно говорят документы того времени. А у нас святейший Гермоген, патриарх Приам, как сам пастырь, душу свою за веру христианскую полагает неизменно, и ему все христиане православные последуют. Писал той же зимой, московские патриоты писали во все города России. Вера в то, что святитель Гермоген говорит не от себя, а творит волю Божию, безусловно воодушевляла русских людей. В почти побежденной стране не всегда могут найти силы для того, чтобы начать борьбу за свободу. Особенно после череды неудач. Трудно взять на себя духовную, а в конечном счете и политическую ответственность в условиях, когда на карту поставлено слишком многое, когда выступление против оккупантов может обернуться полным уничтожением военных и политических ресурсов страны, гибелью самого этого народа. Зимой 1610-11 годов святитель Гермоген взял на себя такую ответственность. Одинокий и физически немощной старец, брошенный в темницу, явил силу духа. Он вернул русским людям надежду, исцелил наших предков от малодушия и разобщенности, порожденных годами смуты. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные, они и спасли общество, свидетельствует Владимир Осипович Ключевский. Обратим особое внимание на слово «религиозное» в этой цитате. Смутное время закончилось тогда, когда русские люди оставили распри и вспомнили, что их объединяет веру отцов, святыни, национальные символы, бывшие в поругании от иноплеменников. Сегодня мы должны сознавать, что подвиг патриарха Ермогена – это не просто достояние давно минувших дней, но и не потерявшее своей значимости завещание потомков. Уроки смутного времени и его преодоление актуальны в наши дни, когда Россия подвергается похожим соблазнам и принимает соответствующие вызовы. Мы снова видим враждебные действия, направленные на подрыв наших духовных ценностей, на ослабление государственности. Мы снова замечаем смятение в умах, отказ определенной части общества от собственного национального достоинства, поиск спасителей за пределами России. Как и прежде, противостоять этому может только единство российского общества, из которого нельзя исключать и власть. Единство должно быть основано на верности нашим духовным и нравственным традициям. А значит, на русскую церковь возлагается особая ответственность. Церковь не существует изолирована от народа. Ведь православие – это душа России, а разделение души и тела в этом нашем земном мире означает смерть. Именно такого разделения добивались слуги интервентов, приступавшие к патриарху Ермогену со словами: «По что вмешиваешься в дела мирские? А твое де дело за церковью смотрите?» Это выглядело даже соблазнительным. Сидеть тихо и не возвышать голоса, не давать оценкам происходящим событиям, избегать возможных лишений и жертв. Но в эпоху патриарха Ермогена вдохновители смуты не достигли поставленной цели. Русская церковь исполнила свой христианский долг, призвала и привела к спасению Отечества. Это урок для нас и для всех поколений православных людей, которые за нами последуют. Сейчас, как и 400 лет тому назад, от нас вновь требуют, чтобы мы не вмешивались в дела мирские. Нам говорят: не лезьте в общество со своей верой, со своей этикой, со своей культурой. Нам предлагают замкнуться в себе, якобы предостерегая от обмершления. Нас предупреждают, что если мы не замолчим, то нам будет хуже, что в этом случае наши храмы будут осквернены, а иконы поруганы. Каким должен быть ответ? Пример патриарха Ермогена оставляет нам единственно возможный выбор. Этот выбор – гражданское действие, которого мы не должны избегать и бояться. Не должно быть ни страха, ни сомнений на этом пути. Ибо защита своей паствы и созидание народной жизни на христианских началах является неизменным долгом нашей Церкви во все времена. И в мирные тихие дни, и в дни решающего исторического выбора Русская Православная Церковь всегда была и будет со своим народом.
4 мая в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом Ставропигиальном монастыре в Москве под председательством предстоятеля Русской Церкви состоялось заседание Палаты попечителей патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Открывая заседание, с обступительным словом собравшимся обратился святейший патриарх Кирилл.
Общественная жизнь – это процесс, который имеет интеллектуальное, нравственное и духовное измерение. Еще совсем недавно считалось, что чем-то само собой разумеющимся, что писатели – это властители дум, защитники и выразители высоких нравственных норм. Сегодня на смену традиционной культуре, ориентированной на личностное возрастание, приходит культура массовая, в основе которой лежат принципы потребления, развлечения, досуга. В этих условиях писателям становится, как кажется, все труднее следовать своему призванию, истинному призванию, свидетельствовать о неприходящих ценностях, о идеалах, к которым должен стремиться человек. Художественным образом раскрывать и художественным путем раскрывать внутреннюю борьбу человека ради достижения этих идеалов, показывать драматизм того, что означает поиск целей и смысла человеческой жизни. Потребительское это отношение сегодня проникло буквально во все сферы жизни. И литература здесь не исключение. Вот если мы посмотрим, что у нас особенно пользуется спросом в книжных магазинах, то станет ясно, что, по крайней мере, в сфере беллетристики это книги, построенные на остром сюжете, на быстрой смене событий и перипетиях, острых перипетиях в жизни героев. Подмена мысли действием, или, как теперь, ужасно не люблю использовать такого рода слова и выражения, заимствованные из иностранного языка, но настолько наш русский язык сегодня уже заполнен этими техническими терминами, что иногда для того, чтобы широкая публика поняла, о чем речь идет, нужно употреблять этот термин. Так вот, есть такое понятие «экшен». Вот вместо мысли, размышлений, трагедии, драмы, мы чаще всего подлинные драмы, отражающие сложные перипетии человеческого бытия, мы видим экшен, который приучает человека к некому эмоциональному допингу, а не к трезвому осмыслению жизни. Такая литература отлучает человека от размышления, призывает его к поверхностной оценке явлений, не дает ему точных нравственных ориентиров. В результате такое чтение как бы усредняет, духовно обезличивает читателя, сливая его с толпой, делая его действительно неким атомом этой массовой культуры. И в этом кроется большая опасность для всего нашего общества, ведь, выражаясь словами известного испанского философа XX века Хосе Ортеги и Гассета, представитель массы – это, цитирую, «всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой». Для такого человека критерии добра и зла просто перестают существовать. Последствия этого явления поистине катастрофичны для любого общества. Мы все чаще сталкиваемся с узаконенным нравственным релятивизмом, который доходит до культурного, интеллектуального и духовного одичания людей. Ну а потом, конечно, хватаемся за голову, когда являемся свидетелями бурных, иногда скандальных обсуждений человеческих трагедий на телеэкране. Или когда лицом к лицу сталкиваемся с умопомрачающими случаями отношений родителей к детям или детей к родителям, когда содрогаемся от количества детских самоубийств. А было бы странно, наверное, если всего этого бы не было. Общество и личность отучаются от самоанализа, от погружения в самого себя, от движения по пути нравственного, духовного и интеллектуального возрастания в их целокупности. Это, конечно, не просто обедняет личность, это искажает, я бы хотел так сказать, искажает самую природу человеческого общества. Потому что общество может быть, жить только в условиях наличие определенного морального консенсуса, некой нравственной общности. А если общество атомизируется, то разрушается этот нравственный консенсус. Общество перестает быть обществом. Я уже где-то имел возможность сказать о том, что представляются очень наивными размышления о силе права. Собственно говоря, современный взгляд на развитие общества, кроме права, не предполагает никакой другой общей платформы. Есть закон, извольте соблюдать закон. Кто закон не соблюдает, тот является правонарушителем. Морального консенсуса не нужно. Но если серьезно подумать об этом, то ведь никакого права не может быть без морального консенсуса. Право призвано отстаивать справедливость, а справедливость есть нравственное понятие. Если в обществе не формируются нравственные идеалы, то такое общество не способно достигать и нравственного консенсуса. И значит, право повисает. Право без нравственной основы перестает быть убедительным и эффективным. А иногда и отторгается человеческим обществом или отдельными индивидуумами. Отсутствие в сознании человека границ между добром и злом приводит, в свою очередь, к разрушению самого понятия культура. Ибо без этих границ она теряет почву, становится пустой, вырождается и умирает. Искусство, не признающее ориентиров в нравственном и прекрасном, становится антиискусством, а культура – антикультурой. Определение этих границ – дело совести каждого художника. Выход за границы культуры ведет к нарушению не только этических, но ведь и эстетических начал. Нравственное безобразное становится художественным безобразным, ведет к потере творческой ценности произведения и к разрушению человеческой личности. А нравственная безобразность общества, в свою очередь, способна перейти в более страшный недуг, когда нация перестает ощущать себя единым целым, о чем я только что сказал. Мы крайне нуждаемся в достойных примерах, образцовых поступках, которые бы вдохновляли нас становиться лучше, добрее, благороднее, нравственно чище, которые бы возвышали человека, а не принижали его, не доводили его до животного состояния, не отдавали его во власть инстинктов и страстей. И такие примеры люди должны находить в том числе и в художественных произведениях. Современные писатели, к сожалению, зачастую становятся заложниками сложившейся ситуации. Как говорится, массовый спрос рождает массовое предложение. Но данный принцип, применимый в первую очередь к экономическим отношениям, совершенно неприемлем в жизни духовной. Писатель всегда призван помнить об истинном смысле своего служения, служение, которое сродни пророческому, служение, на которое он поставлен самим Богом. Неформально, а через сообщение Богом человеку талантово быть писателем. Талант – это Божий дар. И если человек, Бог дает этот дар, то он тем самым поставляет человека и на особое служение.
6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Свято-Георгиевском храме-памятнике в честь победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе Москвы. После святейший владыка обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Ваше Преосвященство, дорогие отцы, многочтимый отец-настоятель, протоиерей Серафим Недосекин, я хотел бы сердечно поблагодарить всех вас за сегодняшнюю молитву, более же всего всех, кто сегодня собрался во множестве на Поклонной горе. В храм не могли вместиться все, и, выйдя после богослужения на паперть, мы будем иметь возможность также помолиться вместе с нашей молодежью православной, увидеть так называемый Георгиевский парад, тех представителей молодежи, которые посвящают свою жизнь служению Господу. Это наши православные следопыты, кадеты, воспитанники других церковных школ и организаций, в которых поддерживается традиция, связывающая православие с жертвенным служением Отечеству. Вот об этом особенно проникаешься мыслями здесь, на Поклонной горе, на историческом месте, где некогда Наполеон не дождался ключей от города Москвы. Один этот эпизод для нас просто часть истории, какая-то далекая, почти фольклорная история. Лучшее, что мы знаем об этом, по картинам художников, которые изображали недовольного Наполеона, так и не дождавшегося ключей от сердца Руси. Богу было угодно, чтобы именно на этом месте был воздвигнут величественный монумент героем, защитником нашего Отечества, Великую Отечественную войну. И частью этого монумента является сей храм святаго великомученика и победоносца Георгия. Почему именно в честь великомученика Георгия этот храм был построен и освящен? Потому что святой великомученик Георгий является символом, видимым, зримым, человеческим символом борьбы людей, одухотворенных благодатью Божию, со злом. Я благодарю вас, отец Серафим, за замечательный образ, который вы мне подарили. Действительно, архангел Михаил, как свидетельствует христианское предание, низверг падшего Деницу, дьявола, отлучив его от всякой возможности общения с Богом и с другими ангелами. Там, где-то вне человеческой истории, он совершил первую победу над злом. Но ведь эта победа над злом постоянно совершается в течение всего исторического процесса. Потому что так или иначе зло бросает вызов Богу, им определенному закону жизни. И в эту таинственную борьбу добра со злом вовлекаются люди. Одни из них встают на ту же сторону, на которой был архангел Михаил. Другие, убоявшись силы зла, мечутся, пытаются находить компромиссы. Сам по себе компромисс – дело хорошее, но невозможен компромисс между белым и черным. Невозможен компромисс между добром и злом. Только в рамках неких общих ценностей можно достигать компромиссов. Вот почему, когда на наше Отечество напал страшный враг, то не было никаких разговоров о компромиссах. Казалось бы, позиция страны нашей была, с точки зрения объективных ее возможностей, неразумной. Враг стоит у стен столицы. Он во много крат превышает возможности нашей армии и всей страны. Он лучше вооружен. У полководцев, приведших сюда эти страшные полчища, прекрасный опыт ведения современной войны. Наличие, опять-таки, современного оружия. Железная дисциплина. Все то, чего не было тогда в русской армии, опрокинутой внезапным нашествием противника. Может быть, тогда было время для компромиссов? Может быть, тогда, спасая хотя бы что-то, или, как говорят, из двух злов выбирая меньшее, надо было идти с белым флагом навстречу врагу и договариваться? Никому, кроме предателей, этого в голову не приходило. Народ весь встал на защиту Москвы, в том числе и на том самом рубеже, на котором мы сейчас с вами находимся. И мы знаем, что под Москвой была одержана победа. Храм же в честь Георгия Победоносца был поднят здесь еще и потому, что реально война прекратилась 6 мая 1945 года. Ни 7-го, ни 8-го никаких выстрелов уже не было. Ждали только подписания капитуляции. 6-го, в день святаго великомученика и победоносца Георгия, прозвучал последний выстрел этой страшной войны. И потому в церковном предании с этим днем мы связываем исторический день победы, прекращения войны. Что же произошло? И почему же народ наш одержал победу? Архангел Михаил был призван низвергать зло с небесных обителей, не допускать носителей зла в общение с Богом и ангелами. Святой Георгий Победоносец, уже будучи человеком, имея свою собственную жизненную историю, также победил страшного дракона, олицетворявшего зло. То же самое зло, с которым боролся и Архангел Михаил. Но здесь уже был некий образ физический. Это было уже зло, включенное в человеческое бытие, в человеческую историю, в человеческую жизнь. Война Великая Отечественная – это была война со злом, также включенная в человеческую жизнь, также захватившая умы и сердца людей, также принесшая жертвам и трагедиям. И то, что народ наш горячо молился святому великомученику Георгию, было не случайно. Не случайно, что на гвардейские ленточки даже советской армии это ленточки с ордена святаго великомученика Георгия Победоносца. Потому что глубоко было сознание людей, что святой великомученик Георгий есть победитель зла в человеческой истории. И с каким же страшным злом столкнулся весь наш народ. И какие же страшные потери были понесены. И сколько скорби, болезней, страхов, не говоря уже о смерти и увечий, которые были платой за великую победу. Но ничто не могло остановить наш народ, который даже в самый страшный момент не пошел на компромисс со злом. Компромисс со злом есть компромисс с дьяволом. А значит, поражение того, кто вступает в этот компромисс. И, несомненно, силой Божией, как и героизмом наших людей, героизмом ни с чем не сравнимым. Враг был отброшен от стен Москвы, а затем, как бы во свидетельство заступничества святаго великомученика и победоносца Георгия, последний залп раздался уже далеко за пределами нашего Отечества, там, в логове врага, в день, когда церковь праздновала имя святаго великомученика, победоносца и воина Георгия. Существует множество слагаемых у нашей победы. Это, несомненно, героизм людей, их способность идти на жертву. Это, несомненно, организация, которая, может быть, не в самый момент стала работать совершенно, не с самого начала войны, но тем не менее в значительной степени обеспечивала разумные, убедительные действия и яркие победы. Военачальники, полководцы, наш солдат – это непосредственные участники той самой битвы со злом. Той битвы, которую святой великомученик Георгий вел со злом. Со злом, которое явлено, персонифицировано в конкретных человеческих личностях и в конкретных человеческих деяниях. Но знаем, что причина зла вне этого видимого мира. Там, где была первая битва Архангела Михаила с падшим Деницей. Поэтому всякий раз, когда мы выступаем на стороне правды, веры, мира, любви, чистоты, когда мы утверждаем Божьи заповеди как основополагающий нравственный закон жизни современного человека, мы осуществляем волю Божию. Как люди несовершенные, не можем ее реализовывать совершенно, делаем ошибки. Иногда, может быть, не хватает остроты ума и духовного зрения, чтобы избежать каких-то неправедных действий. И тем не менее, когда мы, Церковь Божия, утверждаем великие божественные истины, положенные в основу человеческого бытия, мы одним этим уже вступаем в невидимую брань с теми, кто был низвергнут Архангелом Михаилом. Эта брань не всегда проходит на глубине человеческих только сердец. Она выплескивается вовне, в совершенно конкретные человеческие деяния, исторические события. И Великая Отечественная война является ярчайшим примером материализации той злой силы, которая, облегши силу человеческую, несла в себе смерть и разрушение для всего мира. Именно поэтому участие христианина в борьбе со злом, даже тогда, когда зло материализовано, и даже тогда, когда зло принимает конкретные формы, и даже тогда, когда самая борьба принимает конкретные видимые формы, является делом богоугодным. Вот почему мы и прославляем сегодня и будем особо в День Победы 9 мая прославлять имена наших героев. Они не только защитили Родину, они были на стороне правды против лжи и добра против зла. И последующее развитие истории доказало это. Пусть благословение Божие пребывает сегодня с церковью нашей, с народом нашим. Пусть Господь дает нам постоянно остроту зрения, силу чувств, силу разума, чтобы видеть то, что, может быть, не видят многие. Видеть там, где зло, с которым не может быть компромисса. И с другой стороны, видеть человеческие слабости и недостатки, с которыми может и должен быть компромисс во имя спасения душ человеческих. Церковь не призывает к крестовым походам против тех, у кого есть некие политические разномыслия, или отличающиеся взгляды на жизнь общества и государства, потому что наша борьба не с плотью и с кровью. Все человеческие разногласия, пока в них не входит глубинное противостояние добра и зла, могут и должны решаться миром, добрым словом, взаимным прощением, любовью. Там же, где зло являет себя в образе человеческом и несет свою разрушительную силу, там церковь и народ должны сугубо бодрствовать. верим, что Господь не оставит Отечество нашего, не оставит церкви нашей, не оставит всех тех, кто, подобно Георгию Победоносцу, готов пресекать зло в нашей жизни, всех тех, кто с именем Божиим связывает свою собственную жизнь и Богом проверяет смысл исторических событий. В этот день я хотел бы пожелать мира душевного, здравия духовного и телесного, спокойствия всему нашему народу, способности отличать все те человеческие конфликты и столкновения, которые легко решаются человеческой мудростью, способностью идти на компромисс, способностью пожертвовать собой ради более высокой цели, от тех конфликтов, где является зло, с которым не может быть никакого компромисса. Собственно говоря, церковь и имеет своим призванием различать духов и помогать людям понимать, где есть поле непримиримой борьбы, а есть поле применения духовных сил для разрешения человеческих недоразумений. Аминь. Храни вас Господь.
7 мая в Благовещенском соборе Московского Кремля святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил молебное пение по случаю вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к Владимиру Путину со словом приветствия.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Людмила Александровна, ваше высокопреосвященство, я хотел бы сердечно поздравить вас, Владимир Владимирович, с избранием, ибо большинство нашего народа сознательно, разумно и свободно избрали вас президентом Российской Федерации. И в этом древнем Кремле, где молитвенное напутствие на высшее служение Отечеству получали многие ваши благочестивые предшественники, сегодня мы особенно горячо молились, чтобы Господь преклонил милость к вам и к стране нашей, дал вам силы душевные и телесные, мудрость, мужество, крепость духа, всего того, что необходимо для человека, несущего огромную ответственность за жизнь и благополучие десятков миллионов людей. Легитимность президента основывается на доверии народа. Вы имеете такое доверие. А это означает, что высшей целью служения президента является служение людям. Для того, чтобы это служение было успешно, нужно уметь слышать голос людей. Это очень непростое искусство. Голос народа может заглушаться. Он может заглушаться голосами хорошо организованных групп людей или отдельных личностей, которые нередко готовы свое мнение отождествлять с мнением народа. Способность различать духов и слышать голос народа – это залог успеха служения главы государства. Мы молились сегодня именно о том, чтобы ваша близость к людям, ваша способность слышать голос людей обострялась с каждым днем вашего правления, принося несомненно пользу Отечеству нашему и всему народу нашему. Успех, любой человеческий успех, слагается из многих факторов. Это личные качества человеческой личности, образование, опыт. Но есть еще нечто, что люди
не имея возможности рационально описать, обозначают словом, которое в церкви не употребляется. Это слово «удача». Никто не знает, что такое удача. Нету рационального описания того, что такое удача. Это некий зазор между усилиями, которые производит человек, напрягая все то, что он имеет и чем обладает, и реальным результатом. Мы используем другое слово для описания вот этого неведомого пространства. Мы называем это помощью Божией. И молились сегодня о том, чтобы те способности, которые Бог вам дал, тот опыт, который вы приобрели, сопровождался Его благой и всесильной помощью. И верим, что сочетание божественной благодати и человеческих усилий в вашем служении народу принесет великую пользу. Я хотел бы благословить вас этим старинным образом Божией Матери умиления. Символ умиления – это символ любви, символ добра, символ поддержки. Пусть божественная поддержка всегда сопровождает ваше служение. И пусть в вашем сердце всегда будет любовь к людям, которым вы и посвящаете свою жизнь. Храни вас Господь.
Программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спасибо, Господи!